Привет, друзья! Большой всем привет! Добро пожаловать на понятный подкаст на русском. Подкаст для тех, кто изучает русский язык. Подкаст для тех, кто хочет больше знать о культуре, о истории России и о том, что происходит в России. Сегодняшний выпуск как раз об этом. В сегодняшнем выпуске я хочу поговорить о том, что происходит сейчас в России. У нас давно не было таких выпусков, а сейчас есть инфоповод, да, как журналисты часто используют это понятие инфоповод, да, есть очень серьезный инфоповод, и хочу с вами об этом поговорить. Хочу, чтобы вы понимали, что происходит, чтобы вы были в курсе каких-то самых значимых событий в жизни России, независимо от ваших политических взглядов или от вашей аполитичности. Да? Давайте начинать. Друзья, очень хочется сделать дисклеймер. Пожалуйста, если вас бомбит с политических тем, если вы фанат Путина и не можете спокойно слушать иную точку зрения, если политика выводит вас из состояния равновесия, если у вас появляется желание переубедить кого-то в чем-то, или если у вас появляется желание рассказать, что все, кроме вас, неправы, то тогда не нужно слушать этот выпуск. И не нужно писать мне письма, и не нужно оставлять комментарии на сайте russianwithmax.com. Сходите погулять, послушайте прекрасную музыку, выпейте вкусный кофе. Так будет лучше для всех. Ну, а всем остальным я предлагаю послушать этот выпуск и узнать, а что же такого особенного происходит сейчас в России. Да, этот подкаст будет достаточно длинным, поэтому, друзья, если вам нужна транскрипция и дополнительные материалы для практики русского, то присоединяйтесь к мембершип-программе. Вся информация будет в описании к этому подкасту. Но давайте начнем разговор о описании реальности, описании среды, описании мира, да, как вот есть мир Толкина, например, там эльфы, гномы, там Валинор, Средиземье, Арда, да, вот есть весь этот мир. И я хочу начать подкаст с описания того, как выглядит наш мир, о котором мы будем говорить. Конкретно о 2024, да, и о выборах в президенты, о выборах президента России, да, в 2024 году. Не только, кстати, в России, во многих странах будут выборы в президенты. Ну вот в России они будут в марте. 17 марта будут выборы президента. Итак, какова, скажем, ну, реальность, да, каковы вводные данные, как все происходит в России? Если выборы в разных странах — вещь непредсказуемая, например, в Аргентине, никто не ожидал, что победит Хавьер Милей, ну, большинство людей было уверено, что победит другой человек, то в России все всем понятно. Да, всем все понятно. То есть в России все люди понимают, что власть будет устраивать цирк, да, или шоу под названием «выборы». Да, выборы. К сожалению, к большому сожалению для меня и для России, как мне кажется, что абсолютно в порядке, что для России, да, для выборов в России, абсолютно в порядке вещей агитировать, даже не агитировать, а заставлять множество людей голосовать и ставить подписи в поддержку одного единственного кандидата. Я имею в виду Путина, конечно. То есть работники бюджетной сферы, то есть те, кто работает на государство, врачи, учителя, не знаю, работники каких-то полугосударственных компаний, например, «Газпрома», да, то есть тысячи людей в момент выборов практически заставляют, ну, реально, на работе тебя просто заставляют. Тебе говорят, куда тебе нужно пойти и за кого тебе нужно поставить подпись или проголосовать. Я потом объясню эти два термина: поставить подпись за кого-то и проголосовать. Это разные темы, но об этом позже. Так вот, это абсолютно нормальная, типичная, стандартная ситуация, когда директор школы, например, организовывает учителей и других работников школы, чтобы они пошли и поставили подпись за человека, который будет кандидатом. Или поставили подпись за кандидата, то есть проголосовали. Да? То есть вот так происходит процесс выборов, электоральный процесс. И в России это ни для кого не секрет. Все знают, это не какая-то, не какой-то инсайт от оппозиционеров. Нет, это абсолютно обычная ситуация. Моя мама об этом знает, мой брат об этом знает. Наверное, уже и мой сын об этом знает. Ему 9 лет. Одна из его бабушек работает в школе. Поэтому даже, наверное, мой сын знает, как это работает. То есть, ну вот, это не что-то для нас такое прям «Вау, действительно!» Все об этом знают. Но все люди как-то, окей, я не буду в этом подкасте объяснять, почему, ну, то есть, как так получилось и почему так получилось, но просто факт, что многих людей фактически, ну, если не заставляют, то, по крайней мере, принуждают. Многих людей принуждают голосовать, да, за конкретного человека или за конкретную партию. Вот. А в этом году на выборах в президенты будет еще ДЭГ. Это аббревиатура. Дистанционное электронное голосование. То есть, в общем, технологии, которые помогают авторитаризму. Да? То есть с помощью этого дистанционного электронного голосования многие считают, что с помощью него власти смогут нарисовать такое количество голосов за Путина, которое нужно, да? То есть система, вот эта ДЭК электронного голосования или онлайн-голосования, она максимально непрозрачна, она максимально непонятна. Поэтому многие люди уверены, что с помощью этого ДЭГа, дистанционного электронного голосования или онлайн-голосования, можно, ну, по сути, можно легко поменять результаты голосования. Но, друзья, возникает вопрос, а зачем нужны такие фейковые выборы вообще в России? Вообще, зачем это нужно, если все понимают, что Путин победит, если все знают, что, ну, выборы не настоящие, ну, абсолютно, да, не настоящие, зачем они нужны? Ну, это большой вопрос, но если ответить кратко, то нужно показать легитимность власти. Нужно показать легитимность власти. То есть власть должна показать людям, что большинство людей поддерживает эту власть. То есть власть должна показать людям, что, ну, большинство людей действительно поддерживает Путина. Неважно, какие средства используются. Помните слоган иезуитов «Цель оправдывает средства». Вот здесь то же самое, да. Не важно, что все знают, что учителя и врачи пойдут голосовать за Путина. Это не важно. Важно показать, да. Окей, власть смогла заставить людей проголосовать. Ну, люди это сделали, окей, но... Ну, окей, ну вот, в общем, вроде как выбрали. Ну да, вот так. То есть Россия, российская власть, российский режим, российская автократия, как хотите, устроена так, что пока еще, да, пока еще сейчас нужно делать вид, что есть какие-то законы, что есть какие-то выборы, что люди выбирают президента, пока это работает так. Нужно делать этот вид, нужно создавать картинку, нужно создавать этот образ, что есть отец нации, да, великий Мао или великий Сталин или кто еще, и вот люди все за него. Хотя по факту, если бы завтра вместо Путина стал другой человек, никто не вышел бы как бы спорить с этим. То есть поддержка, она такая, очень-очень странная, очень такая немножко нарисованная. Но окей, окей. Что интересно, что, зачем я решил об этом поговорить? Ну, я хотел вообще объяснить, да, что вот как происходят выборы в России, как они происходят. У меня уже были подкасты про выборы в России, послушайте их, там я говорил про, по-моему, парламентские выборы. В общем, я уже рассказывал, как эта система работает. Опять же, это не какой-то инсайт, это то, что знает каждый человек, ну или практически каждый человек в России, да, вот, это описание нашего реалма, нашего мира, да, в котором мы, значит, существуем. Однако, в 2024 году будут выборы президента, и обычно в России, ну, Нужны еще какие-то кандидаты. Не может один Путин быть кандидатом и только один человек в бюллетене. Да, нужны еще какие-то люди. Но нужны люди, за которых люди не проголосуют. То есть в бюллетене ты видишь Владимир Путин, потом ты видишь, не знаю, Иван Петров, Алексей Сидоров, то есть какие-то, да, Джон, типа Джон Смит, да, какие-то люди, которых никто не знает и за которых кто-то проголосует, но немного людей. Нужны такие кандидаты. А нужны еще иногда кандидаты-спойлеры, когда кандидат как бы перетягивает на себя часть голосов. Короче, нужны разные кандидаты, да? И так получилось, что в конце 23-го года в президенты выдвинулась, вернее, в кандидаты в президенты выдвинулась одна молодая девушка по имени Екатерина Дунцова. И уникальность была в том, что, ну, во-первых, девушка, молодая девушка, которая умеет говорить как нормальный человек, а не как, ну, простите, вот политик в телевизоре, потому что политики в телевизоре, они не говорят в России как нормальные люди, они говорят совершенно по-другому. А тут молодая девушка говорит как обычный человек, и она против войны, против специальной военной операции. Та-да-да-дам. Это, ну, то есть, ты, если ты в России, ты не можешь быть против войны, против СВО, ты не можешь быть, ну, потому что, ну, все, кто не поддерживают, ну, кто, вернее, кто открыто не поддерживает войну, по разным причинам, да, люди могут не поддерживать войну, обычно те люди вынуждены уехать или не знаю, ну, или сесть в тюрьму в России. Но тут девушка, кандидат, выходит, ну, она еще не кандидат, она хочет быть кандидатом в президенты, и она против войны. Был подъем людей, многие ее поддержали, но все быстро закончилось, потому что Екатерина Дунцова, были какие-то ошибки в документах, были какие-то неточности, ну и вообще ее не зарегистрировали. У нас есть такой орган, который называется ЦИРК, простите, ЦИК, Центральная избирательная комиссия. Центральная избирательная комиссия, ЦИК. Это орган, который регистрирует кандидатов, регистрирует тех, кто хочет быть в кандидаты. Короче, тот орган, который отвечает за выборы. Так вот, ЦИК или Центр избирком или Центральная избирательная комиссия, значит, ЦИК не зарегистрировал Катерину Дунцову. Действительно ли были у нее ошибки или просто ЦИК не хотел регистрировать антивоенного кандидата, мы точно не знаем. Но это не важно, потому что, ну, потому что было понятно, что ЦИК не зарегистрирует Екатерину Дунцову, да. Ну, нельзя, чтобы антивоенный кандидат, чтобы был антивоенный кандидат. Ну, это просто нельзя такого допустить. Поэтому Дунцову не допустили до сбора подписей. И вот здесь я говорил сбор подписей, поставить подпись и проголосовать. Давайте разберемся, как стать президентом России. Вдруг, если у вас есть идея, как я могу стать президентом? Ну, я вам скажу, что, к сожалению, вам никак, потому что иностранец не может быть президентом России. Но в целом, да, как стать президентом? Как я могу стать президентом России, да? Итак, сначала нужно стать кандидатом в президенты. И потом люди будут голосовать и смогут тебя выбрать, и ты станешь президентом. Но для того, чтобы стать кандидатом, нужно выполнить множество условий. Главное условие — это нужно собрать подписи. Смотрите, если я если я хочу быть кандидатом в президенты от партии в парламенте, например, от партии «Единая Россия» или от партии «Яблоко» или от любой другой партии, которая есть в парламенте, тогда ничего не нужно. Партия говорит: «Макс будет нашим кандидатом, вперед, все». Есть партии непарламентские, то есть партия, но которая не прошла в парламент. И если я выдвигаюсь от такой партии, то тогда мне нужно набрать 100 тысяч подписей. 100 тысяч подписей разных людей в разных регионах России. То есть я не могу просто взять 100 тысяч подписей в Москве. Нет, только 2500 подписей в Москве, 2500 подписей в Санкт-Петербурге, 2500 подписей в Новосибирске, 2500 подписей в Карелии, в Дагестане, в Чечне, в Самаре, в Самарской области, понятно, в Башкортостане, в Татарстане, в каждом регионе максимум 2500 подписей и всего 100 тысяч подписей. То есть нужно собрать подписи минимум в 40 регионах, то есть в 40 субъектах Российской Федерации. Понимаете? Это если я выдвигаюсь от непарламентской партии. И есть еще просто вот самый сложный вариант — это если я выдвигаюсь самостоятельно. У меня нет партии, и вот я просто хочу быть президентом. Тогда я должен собрать 300 тысяч подписей. 300 тысяч подписей. Это больше, чем население Стокгольма, насколько я знаю. То есть, представляете, да, 300 тысяч подписей везде, в разных регионах России. Например, Путин. Путин выдвигается не от партии, потому что он же Путин, он как может он от партии? Он один, сам по себе, волк-одиночка. Поэтому он, поэтому это мои догадки, он выдвигается самостоятельно, и Путину надо набрать 300 тысяч подписей. Конечно, он их набирает легко, и его уже зарегистрировали, он уже набрал 300 тысяч подписей, только проблема в том, что никто не видел, как люди ставили подписи за Путина, потому что у Путина были такие, знаете, такие точки для сбора подписей. Например, в торговом центре, да, в шопинг-молле, или на улице, или где-то еще стояли такие точки с плакатом, с баннером, и там «Голосуй за Путина!». И люди туда могли прийти и поставить подпись. за Путина, чтобы Путин набрал 300 тысяч голосов, 300 тысяч подписей. Но эти точки для сбора подписей по всей стране абсолютно пустые были всегда. Там вообще не было никаких людей. Но это отдельный разговор, попозже мы к этому вернемся. Так вот, да, еще раз. Нужно сначала набрать подписи. Если подписи в порядке, если все хорошо, тогда ЦИК, Центральная избирательная комиссия, зарегистрирует тебя в кандидаты, ты станешь кандидатом, и тогда ты уже можешь проводить предвыборную кампанию. Да, уже ты можешь агитировать людей голосовать за себя, у тебя будет время на телевизоре, на телеканалах и так далее, и так далее. Вот. Ты появляешься в бюллетене, но сначала нужно набрать подписи. Так вот, Дунцова не дошла до этого шага, до сбора подписей. Я не буду говорить точные причины, неважно. Вот. Важно, что не получилось. И многие на это смотрели: «А, вау, какой кандидат против войны, молодая девушка, говорит, как нормальный человек, все, этого достаточно, не нужно ничего больше». Ну и нормальный бэкграунд, да? Нормальный бэкграунд. То есть, что это не, там, не знаю, ну, там, что она не из Кремля, например. Понятно, что все ассоциированные с Кремлем кандидаты, они, ну, то есть людям они не интересны, это просто спойлеры или там еще что-то. Вот. А, то есть важно бэкграунд, антивоенная позиция и человек, который умеет говорить как человек. Этого достаточно. Так вот, Дунцову не допустили. И надежда у людей ушла. Надежда ушла. Однако надежда очень быстро вернулась, потому что появился еще один человек. Ну, он и был вместе с Дунцовой, да, но скорее внимание людей переключилось на другого человека. Его зовут Борис Борисович Надеждин. Классная фамилия, да? Надеждин, как надежда. Там, надежда на Надеждина. Вот. Фамилия, конечно, очень говорящая. Так вот, и Борис Борисович Надеждин принес людям новую надежду. Да? Почему? Что произошло? Надеждин взрослый политик, опытный политик, у него большой опыт, но он не ассоциируется с Кремлем, он не связан с Кремлем, он всегда был небольшим политиком, но достаточно таким, ну, как бы сказать, он всегда умеренно критиковал Путина, прямо даже он ходил на телевизионные передачи, на ток-шоу, и вот последний раз он сказал, что нужно остановить войну, нужно остановить специальную военную операцию и нужно выбрать другого президента. После этого он уже его не приглашали на телеканалы. Так вот, Надеждин — это кандидат, ну, еще не кандидат, да, он еще не кандидат, значит, человек, который хочет стать президентом и у которого очень простые... как это сказать? Он предлагает очень простые вещи. Ну, как простые. В общем, прекращение войны. Да, прекращение войны. Вернуть военных домой и начать мирные переговоры. Это, ну, предложение, да, предложение Надеждина. У него есть программа, там много написано, но просто, да, тезисы такие вот, что хочет, что предлагает Надеждин. Второй момент. Отпустить политзаключенных, отпустить политических заключенных. То есть люди, которые находятся в тюрьме из-за репоста в Телеграме или за лайк в Инстаграме, да, или за активизм, или за какую-то политическую деятельность. Это все политические заключенные. Вот. Он говорит... Будем отпускать политзаключенных. Третье. Он говорит, нужно отменить репрессивные законы в Российской Федерации. В последние годы было огромное количество репрессивных законов и про иноагентство, и про... Ну, недавно, да, сейчас, буквально сейчас наша Государственная Дума, наш парламент принимает закон о конфискации имущества, то есть о конфискации вещей у людей, которые... высказываются против войны, против режима и так далее. То есть если ты не согласен по какой-то причине с войной или с режимом, то у тебя могут конфисковать, не знаю, автомобиль, квартиру, еще что-то, да, компьютер. Вот такой закон. И таких законов я, ну, в общем, их, ну, десятки точно. Может быть, еще не сотни, но десятки таких дискриминирующих, репрессивных законов. Вот Надеждин говорит, нужно отменять эти законы, чтобы люди приезжали, чтобы люди возвращались в Россию, чтобы люди могли жить в России снова. Ну, для меня это просто вау. То есть для меня это, для Макса, это означает, что я могу прямо завтра упаковать чемодан, да, если это будет сделано, прям завтра поехать в Россию и все, и снова жить там, снова развиваться, и могу жить без страха. Для меня это, конечно, просто фантастика. Фантастика. Да, еще мне понравилась фраза Надеждина, да, цитата. «Госпропаганда превращает россиянина из человека разумного, homo sapiens, да, в человека ненавидящего». Вот мне очень понравилась эта цитата. Действительно, по телевизору пропаганда идет такая, то есть неважно, неважно даже о чем она говорит, важно, что она делает тебя человеком ненавидящим, то есть ты начинаешь ненавидеть другие страны, других людей, и для меня это деструктивно уже само по себе. Для меня не может быть ничего позитивного и созидательного в ненависти, но сейчас происходит такой культ ненависти, вот, и Надеждин об этом пишет. В общем, много про что он пишет, можете зайти на сайт надеждин2024.ru и почитать его манифест. Там очень коротко, буквально там, не знаю, одна страница А4 текста, и там написаны просто все проблемы России. Вот в двух словах очень просто все проблемы России. Почитайте, почитайте, и если вам интересно. Так вот, и я это все прочитал про мир, про прекращение войны, про отмену репрессивных законов, про то, чтобы сделать так, чтобы из России люди не уезжали. А сейчас из России уезжают люди. И у России огромная демографическая проблема. Она связана не только с тем, что люди уезжают, и с тем, что люди умирают на войне, а еще и с тем, что сейчас, ну, мало людей рождается. Короче, у нас огромная демографическая проблема в России. Поэтому у нас низкая безработица, ну, потому что не хватает людей. Не хватает людей в России. А люди все равно уезжают. Так вот, и, значит, и не только мне понравилось то, что говорит этот человек, потому что начало происходить что-то невероятное. Надеждин выдвинулся от партии, от непарламентской партии, поэтому ему нужно собрать 100 тысяч подписей. Да, как я говорил. И это не просто подпись, это еще и паспортные данные, номер телефона и так далее, и так далее. То есть это сложный процесс. И начало происходить реально чудо. Что-то просто невероятное. Потому что люди начали приходить в штабы. Штаб — это, ну, место, где можно поставить подпись. Да. По всей России начали появляться штабы, десятки штабов, не знаю, может быть, сотни штабов, ну, очень много, где люди собирают подписи, сотни волонтеров, тысячи волонтеров, там сотни людей, которые собирают подписи, и все это начало расти в геометрической прогрессии. Абсолютно стихийно, абсолютно спонтанно начали появляться такие неофициальные штабы за границей. Например, в Буэнос-Айресе, даже в Буэнос-Айресе люди самоорганизовались и начали собирать подписи за Надеждина. Во многих регионах в России, где сейчас минус 40 градусов по Цельсию, минус 40 градусов. И в этих регионах люди стоят в очереди, на улице, стоят и ждут, чтобы поставить подпись. Есть множество видео, как сотни, ребята, сотни людей, да, сотни, стоят в очередях в Москве, в Санкт-Петербурге, и все счастливые, у всех какая-то надежда, у всех огонь в глазах, потому что люди понимают, что они не одни. Люди понимают, что они могут поставить подпись, они могут сделать что-то, что появился человек, который... Ну, который, по сути, отстаивает их интересы. Появился человек, который хочет остановить войну и репрессии. Вау! Вау! Помимо прочего, Надеждину нужны деньги. И вот за все время, пока он собирал подписи, он на Ютьюбе делал стримы, он, значит, собирал донаты, да, пожертвования, и он набрал, друзья, 80 миллионов рублей. 80 миллионов рублей, да? И, то есть, это примерно миллион долларов, друзья, примерно миллион долларов от простых людей. Потому что, ну, никакие олигархи не поддерживают Надеждина. Это, ну, такой, можете посмотреть его видео, ну, достаточно простой человек. Да, политик такой, там, локальный, небольшой, но все равно такой простой дядька. У него есть фотографии, там, как он за грибами ходит, там, на рыбалку. Ну, такой вот простой, на самом деле, мужик, который живет в Подмосковье. Такой довольно искренний. И он собрал миллион долларов от простых людей. Это невероятно. И в итоге ему удалось собрать 200 тысяч подписей в России. 200 тысяч. И еще около там, 35 тысяч подписей за границей. Это абсолютно невероятно. Это, ну, это историческое событие в России. Это будет когда-то написано в истории России однозначно. Такого не было, чтобы кандидат собирал $1 миллион от простых людей, и чтобы обычный человек собирал 200 тысяч подписей. И вот эти очереди в штабы Надеждина, они стали мемом. Да, очереди за Надеждина. Вот введите в Гугле или на Ютубе «очереди за Надеждина», и вы увидите эти очереди. И при этом вы не увидите ни одной очереди за Путина. Их нет. Их нет. Путин набрал 300 тысяч подписей, но не было ни одной очереди. Почему? Ну, как я вам и говорил, потому что есть бюджетники, есть люди, которых принуждают ставить подписи. То есть это происходит так. Вот. А здесь просто люди объединились сами и, ну, блин, 200, почти 250 тысяч подписей собрать в мире. Это невероятно. Вот. И самое главное, что еще месяц назад никто не знал, кто такой Надеждин. То есть, друзья, идея в том, что сама персона, сама личность Надеждина как будто бы не так важна. Люди голосуют, ну, подписываются, да, не столько за Надеждина, сколько за перемены и против Путина. Вот в чем идея. И людей это невероятно вдохновило. Люди получили надежду. Ну, то есть, это действительно невероятно. Я всю неделю, я просто наблюдал за всем, что происходит, читал, смотрел всю информацию. Ну, это невероятно, друзья, это невероятно. Поэтому я так в эмоциях это все рассказываю, просто потому что, ну, такого еще не было. И никто не ожидал, никто не думал, что такое возможно. Все думали, что будут скучные выборы, а тут прям очень-очень все интересно и есть какая-то надежда. Но давайте подходить к концу. Вы можете сказать, что «Макс, но это все равно мелочи, это не помешает Путину снова стать президентом». И да, возможно, возможно. Очень вероятно, и большинство людей, там, экспертов, политологов соглашаются, что, скорее всего, власть не зарегистрирует Надеждина. То есть он должен через пару дней принести все подписи, выбрать самые лучшие, самые идеальные подписи, да, ну, листы с подписями, и отнести их в ЦИК. ЦИК их проверит, если все правильно, то ЦИК должен зарегистрировать Надеждина в кандидаты, и тогда уже будет кампания. Но большинство людей согласны, что ЦИК не зарегистрирует Надеждина, найдет какую-то, не знаю, неважно как. Ну, то есть слишком опасно для власти регистрировать такого кандидата, вокруг которого объединилось такое количество людей. Поэтому что дальше? Что дальше? Что дальше? Дальше мы будем ждать, когда подписи будут отправлены в ЦИК, когда ЦИК проверит подписи и когда ЦИК ответит, ну, ответит, даст ответ о регистрации. То есть зарегистрируют или не зарегистрируют. Многие люди, которые уверены, что Надеждина не зарегистрируют, они говорят, что ну вот я, ну как бы... Его не зарегистрируют, и все. Все было напрасно. Как бы была надежда, но все, надежда ушла, и это очень плохо. То есть такой взрыв. Взрыв надежды, взрыв активности. И потом Надеждина не зарегистрируют, и все. Будет апатия. Я так не думаю. Мне кажется, любой шаг для развития гражданского общества — это здорово. Я считаю, что нельзя не использовать любой, пусть даже призрачный шанс остановить войну, остановить убийства со всех сторон. Эта война не может закончиться никакой победой. Эта война закончится только переговорами. И нужно начинать переговоры. Тут вариантов нет, поэтому нельзя упускать шанс. И нужно обязательно что-то делать. Да, если ты хочешь изменений, то ты должен что-то делать. У нас есть поговорка: под лежачий камень вода не течет. Под лежачий камень вода не течет. То есть нужно что-то делать, чтобы получить какой-то результат. Нужно что-то делать. И я считаю, что это важно. Это важно. И мне очень нравится смотреть, что люди объединяются, что люди находят друг друга, что люди видят, что люди в России видят, что они не одни, что люди за границей тоже видят, что они не одни, что вот сколько нас сотни тысяч человек, которые хотят перемены, и мы готовы действовать, если появляется шанс. В общем, как-то так, друзья. На этом я бы хотел закончить этот подкаст. Не знаю. Я, конечно, очень эмоционально переживаю все, что происходит. Конечно, мне хочется изменений, мне хочется перемен. Я очень хочу вернуться назад в Россию. Хочу, чтобы Россия была страной открытой, без культа ненависти, без культа милитаризма. Мне очень-очень-очень этого хочется. Поэтому буду следить за ситуацией, буду делать то, что я могу для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию. Ну, а с вами я прощаюсь. До встречи в следующем подкасте. Берегите себя и всего вам наилучшего. Пока!